è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, с нами сегодня историк, приглашенный исследователь Боннского университета Алексей Уваров. Привет, очень рад.
Добрый день.
Выпуск на историческую тему, но так иногда можно, мы так иногда делаем, особенно по пятницам, особенно если есть дата большая и важная, и если она знаменует какой-то процесс, который по-прежнему на нас влияет. Что за дата? 40 лет назад, 11 марта 1985 года, после смерти Константина Черненко, Михаил Горбачев стал главой Советской Компартии, значит, лидером СССР. Формально нет, но государственная вертикаль подчинялась партийной. Ну и он стал самым влиятельным человеком во всем советском блоке, одним из самых влиятельных людей в мире. Предлагаю поговорить в этой связи, отталкиваясь от этой даты, о внешнеполитических последствиях того, что связано с начавшимися после реформами Горбачева, а именно про две вещи. Как тогда видела система безопасности в Европе, новая, послеялтинская, после Холодной войны? Почему Европа тогда не обрела большую субъектность? То, о чем сейчас говорят в европейских столицах ввиду войны в Украине и ввиду курса Дональда Трампа, направленного на отказ Соединенных Штатов от обязательств перед другими странами, в частности, перед европейскими союзниками. Сперва давай вернемся в март 1985 года. 11-го Горбачева избрали, 10-го только умер Черненко. На следующие сутки новый генсек. Он быстро сориентировался в аппаратной борьбе. Помогло то, что часть конкурентов была далеко от Москвы. Горбачев, к тому же, был на хорошем счету. Наверх его продвигать начал еще Андропов. Ну и главное, что Горбачев собрал коалицию внутри власти, в которую входили. Третий тут человек важнее всего, хотя эта система, когда ты собираешь бюрократическую коалицию в Советском Союзе при распределении высшей власти, она, в общем, такая важная, да, после смерти Сталина. Итак, ответственный за кадровую политику Егор Лигачев, председатель КГБ Виктор Чебриков, после Андропова спецслужба была особенно влиятельной, и третий союзник, вот он важный, ветеран советской политики, дипломат, который помнил еще Сталина, в Ялте был знаменитый советский мистер Нет, Андрей Андреевич Громыко. Чем Громыко был важен в этом альянсе и насколько он сформировал, во всяком случае, на первом этапе горбачевскую внешнюю политику?
Я не могу сказать, что влияние Громыко на Горбачева было определяющим, об этом нет никаких свидетельств. Здесь, естественно, Громыко был важен с точки зрения его аппаратного веса, его стажа. Опять же, еще сталинский выдвиженец, соответственно, человек с очень большим авторитетом, человек, противоречить которому уже было вот тогда, в 85-м году, прям, скажем, не камильфо. Как бы, если Громыко что-то сказал, то, скорее всего, это мнение правильное, и, в общем, его оспаривать не стоит. А что касается влияния на внешнюю политику, ну, так Громыко, собственно, после того, как он за Горбачева выступил, в итоге ушел на достаточно тихое и спокойное место председателя Верховного Совета СССР, и, в общем, на этой должности скачался. То есть он уже как раз вожжи управления внешней политикой отпустил, и на нее особенно никакое влияние не оказывал, этим занялся уже ставленник Горбачева Эдуард Аврусевич Шеварднадзе. И вот его политика уже была совершенно другой. Но говорить о влиянии стратегии Громыко, ну, на самом деле, честно сказать, ведь стратегия Громыко — это тоже вещь такая гибкая до известной степени, что Громыко, естественно, не мог самостоятельно определять весь курс Советского Союза внешнеполитически. Он, естественно, опирался на тот баланс сил, который сложился в Политбюро, и, в частности, на мнение генерального секретаря. И Громыко мог вполне вести разговоры достаточно, ну, давайте так, не агрессивные, но очень сдержанные и жесткие, поэтому мистер Нет, а мог, в общем, идти на какие-то компромиссы и уметь договариваться, опять же, не будь он дипломатом, не занял бы этой должности. Поэтому сказать, что наследие Громыко тяготело над Горбачевым, мы не можем. Наследие всего Советского Союза, скорее, тяготело над Горбачевым, в смысле, опять же, и наличие Восточного Блока, Организации Варшавского договора, огромнейшей совершенно армии, очень холодных отношений с блоком НАТО, сейчас США, инцидент с южнокорейским Боингом, сбитым в 83-м году, опять же, очень напряженная ситуация, и момент условно нахождения Андропова у власти за пару лет до Горбачева, это момент последней максимальной близости к военному противостоянию с НАТО и США, стало быть, угроза это все еще очень реальна, и поэтому на нового назначенца в западных столицах смотрят с большим интересом и с вопросом, а куда же он дальше пойдет. Не будем забывать, что в большую политику Горбачева привел, спойлер, тоже Андропов. Поэтому сказать, какой курс возьмет новый лидер, наверняка было очень сложно. Опять же, в самом начале нахождения Горбачева власти был инцидент, когда Великобритания и Советский Союз обменялись, так сказать, высылкой дипломатов в количестве, по-моему, десятков штук. Не самое лучшее начало для политики разведки и прочего, но такое тоже было. Так что наследие было очень противоречивым, и как пойдет дальше политика, было совершенно не предопределено.
Ну да, очень-очень холодно, и 83-й тоже год, слова Рейгана про империю зла, и последний в сполох холодной войны, последнее ее обострение, гонка вооружений, обещание потом впоследствии, да, 80-е годы, фантастическое время, что война будет в космосе, будет Сои, система, которая собьет все ваши ракеты, а наши до вас долетят. В общем, удивительное время, и примерно тогда же наклепали массу оружия, которое потом использовалось в Украине и продолжает, да, до сих пор тратить. Когда случилась ревизия во внешней политике, когда вот от этого, ну, все-таки будем связывать с Громыко, раз он такой яркий, заметный, символизирующий и легко на нем что-то показывать, да, в этой истории, в его лице, от советского подхода, от громыковского, когда все перешло к новому мышлению и с чем была связана эта ревизия? Мы больше не потянем? Такая основная интенция?
Ну... несколько вещей. А вопрос про больше не потянем, опять же, он дискуссионный, потому что если мы обратимся к экономическим исследованиям положения Советского Союза, положения советской экономики вот, середины 80-х годов и дальнейшее ее развитие, то там уже видны процессы, которые начались задолго до Горбачева. И смысл этих процессов в том, что советская экономика, во-первых, становится все более и более неэффективной, соответственно, ресурсы тратятся крайне бесполезно, соответственно, источники дохода – это не развитая промышленность или промышленные товары, которые поставляет Советский Союз всему миру, а это, в общем, сырье. В первую очередь, конечно, нефть, ну и в меньшей степени газ. Тогда, во всяком случае. Все это говорит, конечно, о развивающемся кризисе, экономическом кризисе, который, опять же, не при Горбачеве начался. Он, как минимум, при Брежневе уже начался. Тихо и сапо развивался. Соответственно, наличие этого кризиса, казалось бы, подразумевало мысль о том, что надо что-то менять. Но, тем не менее, мнения были очень разные. С одной стороны, да, положение экономическое становится тяжелее. Тратить столько денег, сколько мы тратим сейчас на армию и флот, возможно, будет в будущем сложнее. Но это не означало автоматически, что надо сразу нам идти сдаваться и сдавать все позиции Соединенным Штатам. Такой позиции консолидированных политбюро и в руководстве советском точно на 85-й год не было. Позиция была в том, что давайте посмотрим, а что можно сделать. И в целом программа «Минимум» — это, в общем, та программа, которую озвучивал Горбачев на первых встречах с Рейганом, собственно, в, если не ошибаюсь, Женеве и в Рейкьявике. Тогда вообще на встрече в Рейкьявике Горбачев выдвинул идеи, которые никто до этого представить не мог, а в частности то, что можно говорить о полном уничтожении ракет средней дальности. Оговоримся сразу, речь идет о том, что, естественно, у Соединенных Штатов и у Советского Союза были межконтинентальные баллистические ракеты, которые летали на несколько тысяч километров. Это одна история. Помимо них, в Европе, собственно, уже начиная с 70-х годов, 80-х, разворачивались так называемые ракеты средней дальности, которые, как можно понять из названия, стреляли на более короткое расстояние, но тем самым, собственно, достигали всех точек принятия решений без проблем. Например, ракета, размещенная в Западной Германии, понимаете, как она быстро летит до Москвы. В общем, эта ситуация создавала в самой Европе, помимо риска противостояния обычным вооружениям, то есть там танки друг против друга стоят в Берлине, помимо этого еще и ракеты стоят почти друг против друга. Соответственно, вся Европа — это большой котел с огромным количеством боеголовок, танков и всего прочего. Соответственно, Горбачев на встрече с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом в Исландии, в Рейкьявике, 86-й год, и предложение, к которому даже американцы оказались тогда не готовы. Потому что до того речь шла почти что о настоящей войне, которая скоро может произойти, а теперь советское руководство предлагает ракеты средней дальности и вовсе убрать, и малые, в общем-то, тоже. Американское руководство оказалось к этому тогда не готово, но решили посмотреть, а насколько все это серьезно. Оказалось, что серьезно. Почему Горбачев к этой мысли пришел? Несколько причин, как мне кажется. Во-первых, тот шок и, безусловно, был и страх реальной ядерной войны, которая вполне стояла перед Советским Союзом, он, конечно, был. И можно точно сказать, что разворачивание этой войны из мифической, да, какой-то очень абстрактной, конкретную ядерную, горячую войну, никто не хотел, Горбачев тоже. То есть снизить этот риск эскалации была задача номер раз. Вторая история, конечно, состоит в том, что на военно-промышленный комплекс тратились тогда совершенно гигантские деньги. Историки до сих пор спорят, какова была доля военно-промышленного комплекса в экономике Советского Союза. В любом случае, она была крайне большой и отяжеляющая вообще любые остальные бюджетные траты Советского Союза. Соответственно, понимание того, что расходы на оборонку нужно постепенно сокращать, у Горбачева было. Но чтобы это делать, нужно было обеспечить какие-то гарантии безопасности. Гарантии того, что это сокращение вооружений не повлечет за собой стремительное ослабление позиции Советского Союза в мире. Собственно, поэтому он выдвигает свои первые предложения американскому руководству с тем, что, друзья, мы, в общем, достаточно долго были в таких прохладных отношениях. Сейчас время меняется, настало время для новой политики. В частности, давайте потихонечку процесс деэскалировать. Таким был его первый месседж.
не очень получилось, не так ли?
Ну, а вот здесь уже как раз мы, наверное, не будем судить именно по конечному результату то, как оно получилось, потому что важен не только сам результат, но и процесс. И вот процесс переговоров по сокращению вооружения, процесс по оформлению нового мира, то, о чем мы как раз сегодня говорим, да, вот процесс создания европейской системы безопасности, это очень интересный вопрос. И здесь говорить о какой-то предопределенности, вот условно, из текущего момента многие патриотически, в кавычках, настроенные граждане будут говорить, ну вот Горбачев предал Советский Союз, сдал все позиции, американцы получили все, соответственно, ну как это можно по-другому назвать, как предательство. Но дело в том, что процесс этот был многолетний, сложный, и из него могло вытекать совершенно разное. То, что это приняло текущую форму, не есть единственная возможная опция. Я думаю, что мы можем чуть подробнее потом поговорить, как именно этот процесс происходил, потому что на самом деле развилки были, и их было немало.
А давай зафиксируем горбачевский идеал. Ну, то есть, опять же, стиль политический Михаила Сергеевича состоял в том, что он был тонкий и умелый аппаратчик, но не очень, видимо, представлял, как устроена жизнь и даже как устроен Советский Союз и соцлагерь, вообще мир, да? Ну, такое бывает с поколениями, которые выросли внутри какой-то не очень естественной системы. Как я себе представляю его отношение к союзникам, по соцблоку и что он думал о месте Советского Союза в мире, что вообще-то, наверное, неплохо бы в Восточном блоке, в соцблоке провести то же самое, что я делаю внутри Советского Союза. Вот этих стариков, которые ни черта не понимают, которые загнали страну и всю нашу социалистическую идею, вот эту часть социалистического движения, реализованную на практике черти куда, нужно отстранить и дальше нужно реализовать программу модернизации, да, так бы мы это назвали. Что должно в итоге получиться? Ну, социализм, как там Михаил Сергеевич любил говорить, он себя еще покажет. Вот он себя покажет, и будет такая большая Швеция от Берлина восточного до Владивостока. Про Пекин, Пхеньян, думаю, иллюзий не было, и да, там сложные отношения и с Пхеньяном, и особенно с Пекином были. А если с севера на юг, от Ленинграда, тут надо подумать, брать Румынию, не брать. Ну, окей, неважно, в обход или включительно, до Софии. Вот будет такая гигантская, прекрасная Швеция и Москва, она будет вообще-то тут доминировать, потому что, ну а кто еще? Кто еще может доминировать в этом случае? Понятно, что пока все держится на каких-то устаревших правилах, все немножко на штыках, но в случае с ГДР это уже какой-то странный парадокс, который Горбачев не мог не понимать, когда силовики ГДР финансируются де-факто из бюджета ФРГ, да, за счет кредитов Федеративной Республики Германии. Настолько плохо все с экономикой, настолько противоестественное это состояние. А вот будет эта прекрасная условная Швеция на новом экономическом процветании социалистическом, основанная и без противостояния с Западом, без гонки вооружений, без вот этого всего, разоружимся, расцветем. Ты такой примерно себе представляешь горбачевский идеал?
Ну, во-первых, я бы сказал, что, на мой взгляд, опять же, из того, что я знаю, там, опять же, судя по документам, те, что опубликованы там заседания Политбюро, переговоры Горбачева с коллегами разными, западными и восточными, сказать, что он прям был идеалистом таким, который не представлял, как ситуация развивается, да вот нельзя так сказать на самом деле. Из тех документов, которые опубликованы, даже вот, допустим, я сейчас ссылаюсь на такой достаточно редкий источник, это те материалы Политбюро, которые опубликованы президентом Владимиром Буковским, который все это дело в архиве партии отсканировал очень быстро, в пару лет, и опубликовал. И там очень интересная картина, потому что на самом деле никто никаких иллюзий не питал Политбюро по поводу своих западных, соответственно, коллег, то есть членов Варшавского договора. У всех уже, в общем, в брежневское время было конкретно четкое понимание, что все это держится только за счет советской экономической помощи и советской армии. Если убрать и то, и другое, то понятно, что там эти режимы существовать не будут, точка. Это понимание у Политбюро было еще до Горбачева и не сильно поменялось. То, что планировал сделать Горбачев, немножко другое, как мне кажется. Здесь у него идея, во-первых, общеевропейского дома, так называемый, по ней очень попозже подробнее поговорим, и идея конвергенции, то есть того, что есть две системы, капиталистическая и социалистическая, которые не должны уничтожить одна другую, как, в общем, изначально было заявлено в программе партии и правительства и в идее внешней политики Советского Союза, а должно происходить постепенное сращивание, что ли, этих систем, когда они перенимают постепенно некоторые черты друг друга, и, в общем, не просто мирно существуют, как было раньше предложено, а, в общем, по сути, через какое-то время станут одним целым. И в этом смысле, наверное, пример Швеции — это как бы пример вот некой такой конвергенции, когда одно в другом там вроде бы и капитализм, а вроде бы и социализм тоже там как-то есть. В общем, какой-то такой рыночный социализм — это скорее идея Горбачева. Но на чем это строилось? Это строилось, конечно, на идее того, что есть существующая европейская инфраструктура, в частности, есть совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, тогда называлось SBSE. Что это такое? Напомним, в 70-е годы, в частности, в 75-м году в Хельсинки прошла общеевропейская конференция по безопасности, в которой были выработаны и подтверждены принципы, по сути, заложенные еще в Ялте. Принцип нерушимости границ, принцип отказа от военной силы для решения вопросов между государствами и, в том числе, очень важная корзина в составе этих соглашений – это права человека, которые тоже надо соблюдать всем участникам договоренности. И вспомню, что у нас была, и, может быть, даже еще существует московская хельсинкская группа, это были как раз правозащитники, которые на основании этого соглашения, подписанного Советским Союзом, говорили: «Ребята, у вас есть обязательства, права человека, соблюдайте». Есть такая структура, есть рамка, которая была создана этим договором о безопасности и сотрудничестве в Европе, и фактически на эту рамку хотел опираться Горбачев. Не на рамку НАТО, а именно на существующие договоренности и договора о безопасности в Европе, которые можно было бы расширить и дать им какую-то постоянную структуру и, в общем, на основе этого создать новый европейский безопасный мир. Были ли на это шансы? Хороший вопрос. И да, и нет. Собственно, из этого СБСЕ потом выросла известная нам ОБСЕ, которая существует до сих пор. Может, кто помнит, как раз во время войны на Донбассе там постоянно ездили вот наблюдатели ОБСЕ в белых касках, которые фиксировали как раз разрушение и гибель гражданских от военных обстрелов. Так вот, по замыслу Горбачева, структуру европейской безопасности новую нужно было создавать как раз на основе этого СБСЕ. То есть у нас есть уже базовые принципы, как нерушимость границ, отказ от военной силы. И давайте мы постепенно будем наращивать и наращивать, наращивать это здание и создавать этаж за этажом буквально. Это слова Горбачева, таким образом создавая вот этот самый общеевропейский дом. Какое место занимало в этом всем, допустим, НАТО, это хороший вопрос и другой вопрос, о котором тоже поговорим, потому что здесь уже есть некоторые противоречия. И как раз проблема реализуемости этого плана, основанного на СБСЕ, была в том, что здесь, конечно, было необходимо желание и возможности Советского Союза и его союзников, которые пока еще были союзниками Советского Союза, и необходимо и также желание и возможности европейских стран. А вот с этим уже были большие сложности.
Ну вот когда ты сказал, что Горбачев не был идеалистом, ну, наверное, он идеалистом был, но ты усомнился, что он был достаточно наивным человеком и другие члены Политбюро. Все-таки есть два просчета, какое-то сильное непонимание мира, то, о чем ты сейчас говорил в внешней политике Горбачева. Во-первых, он, видимо, не мог себе представить, в его картине мира не было, что у Москвы, как у локомотива реформ в соцблоке, просто локомотива этого союза варшавского блока не будет очевидного, само собой разумеющегося лидерства. Дескать, куда же оно денется? А оказалось, что оно улетучивается очень быстро. Это Москва при Горбачеве могла говорить тем же восточным, да, европейцам, что если вы не будете меняться, а европейские правительства были более ортодоксальными в смысле социалистической идеи, вы останетесь на свалке истории. Да, в этот момент у вас была инициатива, но как только эти режимы рухнули, в общем, ни у кого никакого желания ориентироваться на Москву не было, и, кажется, у Ельцина было про это замечание, про то, как Чехословакия, ГДР, кто там еще, Венгрия и другие, Польша, разошлись, что это был акт насмешки над перестройкой, что в Восточной Европе никому никакой социализм не нужен, ни старый, ни обновленный, ни с Горбачевым, ни без Горбачева, хочется нормальной жизни, а не вот этого всего. Как только система советского присутствия, основанная, как ты сказал, на экономической помощи и на военном присутствии, упало влияние, утекло. Почему-то Горбачев не мог себе этого представить, что нет запроса на московское лидерство. А вторая вещь, что Западная Европа не повысит свою субъектность, в том числе в этой рамке, которую ты тоже описал, что вообще-то влияние Соединенных Штатов будет на страны бывшего соцлагеря довольно высоким, значительным, до сих пор остающимся. Это, кажется, он тоже не учитывал, не очень понимаю, почему. Как тебе два этих замечания?
Я с ними соглашусь и не соглашусь чуть-чуть. Все так. Действительно, падение и скорость падения влияния Москвы в делах Восточной Европы была просто фантастической. То есть за 5 лет фактически пошли путь от полного контроля, плюс-минус до потери контроля почти полной. То же самое относится и к возможности равного общения с США и их союзниками. Все так. Но дело было в том, что здесь замысел Горбачева-то, в общем, был более прагматичный. Проблема была не в идее Горбачева в советской экономике, которая рушилась намного быстрее, чем Горбачев мог себе это представить. В этом был даже, может быть, не его идеализм. Это касалось конкретно просто реальности бытовой жизни, даже не с точки зрения политики. Просто скорость падения советской экономики, сокращение возможностей СССР были быстрее любых его предположений на эту тему. Соответственно, я очень сильно сомневаюсь в том, что Горбачев, опять же, из того, что мы знаем, безусловно, он мыслил в масштабе не только Советского Союза. И, естественно, он предполагал изменения стран Восточного Блока. Тем не менее, можем ли мы утверждать, что Горбачев хотел и был готов отменить там сразу все социалистические порядки и вообще полностью вырастить страны из советского контроля? Да, в общем-то, нет. Он был, естественно, сторонником социализма и полагал, что в том или ином виде сохранится. Опять же, не будь скорость деградации и разрушения советской экономики столь скорой, возможно, что и процессы бы шли совершенно по-другому. Во всяком случае, утверждать, что Горбачев видел этот сценарий как единственно возможным, и точно не может. Горбачев был готов на уступки, Горбачев был готов на компромиссы, но, опять же, если смотреть на механизм принятия этих уступок и компромиссов, каждый раз это была достаточно тяжелая борьба с членами Политбюро, где Горбачев отстаивал и доказывал мысль о том, что нам придется сокращать ракеты Сталинграда, нам придется сокращать присутствие в Европе. Это вопрос не единоличного только решения Горбачева. Ему приходилось продавливать каждый раз эти решения с членами Политбюро. И, естественно, мысли о том, что это там недальновидно, это нас ослабляет, высказывались не раз, не два, не три. То есть в этом смысле у Горбачева тут точно было нашим языком говоря голоса разума вокруг, мы можем их так назвать. Да, естественно, у него были и не раз, и не два, и эта информация у него тоже была. Мне кажется, здесь просчет и неожиданный фактор, который одинаково вызвал удивление и у советского руководства, и у американского руководства, это скорость разрушения Советского Союза и процессов разрушения и экономики, и политической структуры, которые не предполагались таковыми ни Горбачевым, ни американцами, и никто просто не оказался к этому готов. В принципе, ситуация, когда мир прошел за 5 лет путь от двух блоков фактически до съеживания одного и, в общем, одного полноценного блока НАТО, она была совершенно парадоксальная, новая для всех, безусловно, участников из Запада, из Востока, и был, конечно, даже какой-то шок, потому что люди просто не были к этому готовы, перестраивались очень быстро на ходу к этим изменениям. Возможно, если бы эти процессы шли чуть медленнее, если бы советская экономика чувствовала себя чуть лучше, и процессы политического регулирования и реформирования в странах Восточной Европы тоже проходили более медленно и постепенно, и, безусловно, у Горбачева было желание держать контроль. Это 100%. Другое дело, что рычагов было все меньше и меньше. И вот скорость изменений вынуждала его менять позиции и становиться все более-более сговорчивым.
Про роль США давай я обострю. Можешь ли ты сказать, что Вашингтон препятствовал повышению субъектности Европы, потому что видел в европейцах другой центр власти, другой центр силы и не хотел усиления Европы и вообще установления на континенте каких-то отдельных европейских правил? А вот в рамках НАТО, вроде бы уже не актуальной, да, к моменту распада Советского Союза структуры, вот это да, пожалуйста.
Здесь такой момент, что часть европейских лидеров, например, Франсуа Миттеран, тогдашний президент Франции, или Вацлав Гавел, президент Чехословакии, потом, собственно, Чехии, отдельные европейские лидеры, не все отдельные, были готовы на то, чтобы рассматривать вот эту вот структуру безопасности, предложенную Горбачевым, СБСЕ, и что-то развивать на ее основе. Но, конечно, позиция США здесь была ведущей, и позиция, кстати, Германии тоже играла очень важную роль. Во-первых, не будем забывать, что тогда генеральный секретарь НАТО был немец Матиас Вернер. Очень важная фигура для этой истории, потому что он-то как раз лоббировал расширение НАТО на восток. Он был тем человеком, который, безусловно, двигал эту идею и говорил о том, что нужно пользоваться историческим моментом. У нас появился уникальный шанс, больше стран Восточного блока теперь как бы ничьи, назовем это так. Имеется в виду просто не принадлежность к какому-то военному политическому блоку. Соответственно, нужно моментом пользоваться и брать их сейчас в НАТО, пока есть такая возможность, что мы не знаем, что будет потом. И, в принципе, тот же самый Гельмут Коль, тогдашний канцлер Германии, тоже вполне идею расширения НАТО поддерживал, хотя бы потому, что, опять же, представим, только недавно Германия была разделена пополам практически фронтовой линии, потому что в другой стране была вооруженная сила, огромная Советского Союза и ГДР. И если можно отодвинуть вот эту всю историю военно-политическую куда-то на восток дальше, то, естественно, Коль был за это дело, поэтому говорил, ну, как минимум уж Польшу точно надо принять, потому что это, естественно, для безопасности Германии нужно. Позиция США тоже сложная, и она на самом деле разная. Потому что, когда мы говорим про основной комплекс мер по разрядки и вот снижению напряженности в Европе, договоренности, которые были заключены между Горбачевым и США, это, конечно, администрация Джорджа Буша. Но надо понимать, что она работала, соответственно, до 1993 года. Да, большинство договоренностей у нас пришлось, соответственно, на этот период, но все-таки после Буша был Билл Клинтон, а это уже была другая политика. В чем была разница? Буш и его администрация в чем-то даже тормозили распад Советского Союза. Это чистая правда. Опять же, можно вспомнить визит Буша, например, в Киев, в Советскую Украину, где он убеждал депутатов Верховной Рады, что давайте мы, пожалуйста, не будем торопиться. Дело сложное, как бы, ну, не торопитесь уходить из Советского Союза. Почему? Потому что для Буша и его администрации понимание того, что Советский Союз – это один из толпов международной безопасности, да, он меняется, да, с ним можно по многому договариваться, и слава богу, хорошо, но мы не будем процесс эти эскалировать, потому что это будет означать дестабилизацию и разбалансирование системы. Нам это не надо. Мы постепенно, возможно, менять роли, возможно, усиливать наши позиции, Советский Союз будет ослабляться. Но в целом это история про контакты с Советским Союзом и перемены, которые так или иначе учитывали бы его интересы. Следующая администрация Билла Клинтона уже вела разговор по-другому. В первую очередь речь шла о том, что она говорила в позиции, конечно, силы. Америка победила, Америка выиграла в холодной войне, стало быть, Америка может диктовать плюс-минус условия свои и Европе, и бывшему Советскому Союзу, то есть России уже на этом этапе. Да? Соответственно, в этом ключевое различие позиций администрации Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, в том, что администрация Джорджа Буша-старшего понимала интересы Советского Союза России и готова была их учитывать в той или иной степени. Чем слабее был Советский Союз, тем меньше она была готова учитывать, но тем не менее, понимание это было. Администрация Билла Клинтона уже шла с таким месседжем, что, ребят, вот у нас есть концепция, мы хотим понять на это. Вам нравится, это не нравится. Мы, конечно, вас выслушаем. Все-таки уважаем российскую демократию, но в целом, даже если вы будете против, нас это особенно не волнует. И в целом позиция Соединенных Штатов в том, чтобы провести расширение НАТО, в первую очередь стала ключевой для того, чтобы это расширение произошло. Опять же оговоримся, европейские лидеры тогда смотрели на эту ситуацию очень по-разному. Миттеран был против быстрого расширения НАТО. 100%. Коль был готов на расширение НАТО хотя бы вот в Польшу, но говорить про другие страны, опять же, там, бывшие советские республики, нет, речь тогда просто не шло. Тогдашнее британское руководство тоже смотрело на эти процессы очень аккуратно, по той простой причине, что членство в НАТО – это 5-я статья, соответственно, это вовлечение всех европейских держав в военный конфликт на стороне новой страны-участницы. Учитывая, какое минное поле, какое сложное положение было и на Балканах, например, и на бывшем Советском Союзе, все страны Западной Европы, традиционные члены НАТО, говорили, давайте мы погодим с этим, потому что выглядит это все очень рискованно. Сейчас будет какая-то очередная война между этими там, вот этими бывшими республиками, опять мы там будем увлекаться, зачем это нам? То есть сказать, что позиция Запада условно была единой, мы не можем. Соединенные Штаты, да, давайте это сделаем. Германия в целом тоже, да, давайте с оговорками. Франция, Великобритания, слушайте, может быть, но давайте посмотрим. И главное, позиция стран Восточной Европы, да, как можно скорее, прямо сейчас, давайте быстрее.
Как можно быстрее, это до 2004 года самый большой эпизод расширения НАТО, потом следующий всплеск — это 22-й год, 23-й, когда Финляндия и Швеция вошли. Все-таки, мне кажется, про европейскую позицию нужно договорить и сформулировать, почему трансатлантический был все-таки взгляд у той же Германии, ты объяснил, почему не победил какой-то европейский интерес, выражаемый в частности Францией, почему не звучали громко голоса, которые могли бы сказать, слушайте, прекрасно, раз холодная война закончена, давайте подумаем про организацию системы безопасности на континенте. Во-первых, с Соединенными Штатами, прекрасно, очень уважаем, да, но с нашим каким-то очень понятным, более громким голосом. Во-вторых, с учетом интересов России, знаем мы, что бывает после таких катастроф на континенте, как потом откатывается империя до какой-нибудь Варшавы и терпит там крах, отступает, но все равно сжимает и расширяется, как сердцебиение. Нам этого не нужно. Давайте попробуем это предотвратить на этот раз. Почему таких опасений, что ли, не было? Почему у всех была эйфория по поводу того, что Советский Союз распался и больше никогда не восстанет?
Ну, если описать как бы в двух словах, в общем, какую-то такую реакцию западных лидеров на крушение Советского Союза против европейских, ну и слава богу, ну ладно, бог с ним. В целом, это история про то, что мы можем тратить меньше денег на военные бюджеты, и слава богу, мы можем меньше бояться того, что ракеты полетят в нашу сторону, и слава богу. А что там происходит в целом, вот в этой непонятной стране уже, что там, Советский Союз, Россия, господи, сколько там республик новых образовалось. Как бы в целом, честно сказать, не то, что было все равно, но что-то близкое, потому что были свои проблемы. Взять ту же самую Германию. Это история про объединение Германии, то есть ФРГ, которая поглощает бывшую ГДР, огромные совершенно вливания денежные, огромные институциональные процессы, просто тупо не до того. Какие-то свои вещи меньшего масштаба, но, тем не менее, свои проблемы были и у Франции, и у Великобритании. И мысль о том, что, в общем, у нас Россия-Советский Союз – это проблема, на которую просто не стоит обращать столько внимания, потому что угрозы она уже не представляет. Ну все, угрозы там больше нет. Такой, в общем, мне кажется, был модус вивенди. А если угрозы нет, то как-то особенно там прислушиваться, там что-то Ельцин говорит. Ну нет, мы, конечно, послушаем, мы, конечно, примем в наших там дворцах, но в целом обращать на систематическое внимание мы не будем, потому что а какая нам разница-то в целом? Ну, мнение о том, что холодная война ушла, у людей уже было. И главное мнение о том, что Россия не представляет угрозы, тоже было. И это мнение, в общем, было достаточно справедливо. Состояние вооруженных сил, как бы, оно наглядно было показано войной в Чечне. Все было очень печально, там такой не марш-бросок до Парижа, там война кровавая в одной республике еле-еле идет, в состоянии максимально мизерабельной. Соответственно, поскольку Россия не имела никаких реальных военно-политических ресурсов в тот момент, по большому счету, кроме как, ну, там, авторитета бывшего Советского Союза и новой демократии, и это тоже нужно было как-то поддерживать, вот, кроме двух этих вещей, в целом просто это было неинтересно для тогдашних европейских лидеров. То есть да, оказывали гуманитарную помощь Советскому Союзу России, оказывали 100%, но вести с Россией вместе диалог на равных против США, вопрос, а зачем? В принципе, это все нормально. Вот у нас была сетка НАТО, она сохранилась, и, в общем, она дело свое сделала. Зачем ей менять что-то новое, тратить на это усилия, перестраиваться? Вот как бы зачем оно нам, если оно все и так уже работает? Да? Это сейчас мы задним умом сказать, ну, оно вообще-то не очень сработало, возникли проблемы. Но это мы сейчас знаем по знанию. А на тот момент оно работало до. Опять же, сказать, что был какой-то подавляющий диктат США в отношении европейских стран, да как вам сказать, ну, до какой степени, естественно, США старший партнер и все, но в целом ситуация на тот момент устраивала плюс-минус всех участников и европейских стран, и США. То, что, опять же, не было такого, чтобы у Клинтона ломал через колено там Гельмута Коля или Франсуа Миттеран говорил, что нет, вы не будете разговаривать с Россией, будете говорить только со мной. Да? Опять же, интереса к этому вести какой-то полноправный диалог с Россией не было. Обратимся, опять же, к недавней очень интересной публикации Сергея Алексашенко, книга «Шанс», где он как раз описывает изменение стратегии в отношении бывшего Советского Союза России на Западе в 90-х годах. Все очень просто. Неинтересно. Это нужно что-то думать, нужно что-то вкладываться, помогать им вести реформы. Какие реформы? Кто их ведет? Опять же, учитывая сложность политических процессов внутри бывшего Советского Союза, в России, там, раскол Белого дома, 93-й год, Чеченская война и куча других штук, понять вообще, что происходит, например, в России, кому помогать, там, Рудскому, Хасбулатову или Ельцину, все это очень сложные динамичные процессы, для воздействия на которые и для работы с которыми нужна была систематическая работа, стратегия и понимание, а что мы будем делать с Россией. Этой стратегии, кажется, просто ни у кого не было. Был старый враг Советский Союз, его больше нет. Есть его смешной и жалкий достаточно огрызок Российской Федерации, который, в общем, да, ядерное оружие есть, поэтому совсем мы ее слушать должны чуть-чуть хотя бы. Но в целом говорить с ней на равных и, в принципе, заниматься этой проблемой систематически, а зачем? Это просто вне повестки оказалось, мне кажется, так.
Ну, потому что от огрызков, от остатков этих стран тоже могли быть проблемы, и когда рассыпается такого имперского типа образования, там еще примерно половину срока существования этой империи бывает неспокойно. Есть такая закономерность в истории. Нет законов, но есть закономерность, да, сколько длятся конфликты на территории империи. Примерно половину срока существования. Вовсе никакой гарантии, что позже ничего не случится, но можно, наверное, на это ориентироваться. Был пример Югославии, кстати, Россия там себя показала в 99-м году, этот бросок в Приштину, да, с занятием аэропорта и разворот над Атлантикой. И потом была масса-масса звоночков. Была Грузия 2008-го, потом был Крым и Донбасс 2014-го. В конце концов, большое вторжение 2022-го с одновременной эрозией вот этого американского зонтика безопасности. Очевидно, что не построена была всеобъемлющая, в том числе охватывавшая бы Украину, да, системы безопасности, не учитывающие Россию, будем справедливы, что это так не могло работать, и были признаки для того, чтобы этим заинтересоваться, признаки того, что все не в порядке. Почему никого это не интересовало? Хорошо было жить, когда американцы защищают, ты немножко тратишь и наслаждаешься благоденствием долгого мира.
Здесь, опять же, сигналы даже от Путина в отношении НАТО тоже были противоречивы. Будем смотреть всю картину. В 2002 году его спросили как раз по поводу того, что он смотрит в отношении членства Украины в НАТО. И тогда Путин сказал, что в целом, как бы, ну, это независимая страна, это ее дело, в общем, пусть сама решает. Конечно, понятно, что за этим стояла все равно большая озабоченность тем, куда Украина пойдет и вообще куда пойдут все бывшие советские республики. Вопрос о построении международной системы безопасности, которая включала бы и Россию, почему он был, по сути, не решен? На самом деле, потому что участники процесса по-разному себе представляли свое вовлечение и свои роли. Следует признать, что уже к концу 1991 года позиция США и позиция во многом Европы строилась на том, что СССР-Российская Федерация – это государство, проигравшее в холодной войне. До того риторика была несколько другой. Еще при Горбачеве, опять же, речь шла о том, что мы вместе победили холодную войну, мы, Советский Союз и США, и в целом речь шла про некоторое равноправное партнерство. Но, к сожалению, по мере ослабления и распада Советского Союза риторика поменялась и отношения поменялись в пользу того, что вот она проигравшая страна, вот мы победившие, соответственно, как может вести условно победивший Советский Союз или там коалиция Великобритания, Франция, США разговор с побежденной нацистской Германией? Как с равноправным партнером, это исключено, он проигравший. Здесь, конечно, аналогии не настолько прямые, но некоторые похожести, конечно, есть. И вот отношение к России как проигравшей стране с тем, что, в общем, она должна принять любую волю победителей, условно, что какие у нее еще есть варианты. Такое было. Да, это было недальновидно. Да, это было, пожалуй, и вредно, потому что это, конечно, поддерживало очень сильный ресентимент в российском руководстве. Опять же, есть замечательные, совершенно интересные мемуары тогдашнего главы российского МИДа, называется «Жар птица» Андрея Козырева, где он, в частности, пишет про отношения с американской администрацией, и ведь российская политическая элита тогда была очень сильно расколота. Были, конечно, те, кто выступал за сотрудничество с Западом, но и у них были свои пределы. И даже тот же самый Козырев, которого называют часто там предателем и клевцом России, и у него было по этому поводу, опять же, судя по имеющимся документом, немало достаточно непростых разговоров с администрацией США, потому что был какой-то предел, была какая-то, ну, в общем, граница, за которой начинался просто диктат Соединенных Штатов российскому руководству, и это было достаточно не просто обидно, это в тот момент, вот на рубеже 91-93 годов, рушило в российском политическом классе саму веру в то, что возможна равноправная работа с Соединенными Штатами. По сути, политика Соединенных Штатов тогда привела к тому, что, во-первых, создавалось понимание, что нет, равноправные партнерства невозможны, Соединенные Штаты будут диктовать. Наш вопрос – подчиняться этому, принимать эти правила игры в качестве младшего брата или же пытаться им противоречить. Мы, в общем, видели как раз на примере с Прештиной то, что российское руководство уже до Путина начинало все больше смотреть в пользу того, чтобы какие-то шпильки вставлять. Понятно, тогда возможности были именно что для шпилек, но, тем не менее, этот ресентимент уже тогда, в конце 90-х, был сильнее и сильнее. И да, одна из причин его – это действительно неготовность рассматривать Россию как равного партнера. Проблема даже не в расширении НАТО на восток как просто идеи. Это все обсуждаемо было. Вопрос был в том, главный для тогдашнего руководства российского, для Бориса Ельцина, для, в принципе, российской политической элиты, был в том, готовы ли Соединенные Штаты учитывать наши интересы и воспринимать нас как равных партнеров. И справедливости ради, и склонен говорить однозначно, что нет. Соединенные Штаты были не готовы воспринимать Россию тогда как равного партнера. Россия воспринималась как младший партнер, который, да, конечно, такой русский медведь, он, в общем, такой очень неуклюжий, где-то кровавый, там, чечью, в общем, подавил. Но в целом, что мы им скажем, то они и сделают. А если даже они пренебрегут нашим мнением, но у нас есть способы на них надавить, здесь у нас метод против Кольки Сапрыкина. Вот здесь такая была позиция США при администрации Клинтона, и в целом, конечно, это подтолкнуло ситуацию к тому, чтобы Россия двигалась все больше и больше в сторону вот такого ресентимента. Опять же, надо понимать, что в самой России динамика была разной. Как уже говорил, были круги, которые были настроены за какой-то контакт с Западом, были те, кто были настроены что-то против самого начала. Но, к сожалению, именно политика западного блока, скажем, в целом, особенно США, привела к тому, что от идеи того, что возможно какое-то конструктивное взаимодействие США, очень быстро отошли и поняли, что, к сожалению, это вариант не реализуем, потому что они, в условном Вашингтоне, такого варианта не приемлют и не хотят. Ну, соответственно, окей, тогда мы действуем сами, как считаем нужным.
В саду разбегающихся тропок, насколько широкой была тропинка, по которой можно было пойти и вступить в НАТО, собственно, Российской Федерации? Владимир Путин про это на заре своего правления говорил и не так давно вспоминал в памятном интервью Такеру Карлсону. Дескать, я с Клинтоном разговаривал, сказал, что мы готовы, а они с нами как-то так обошлись по-снопски. Не помню точную его формулировку, но эмоция была у него примерно такой, как будто затаил обиду, как будто мы предлагали, а нас отвергли. Но, наверное, можно себе представить такую схему Российской Федерации в НАТО. Было бы интересно поглядеть роль на вроде турецкой, да? С другой стороны, вот Греция и Турция, страны НАТО, и друг с другом не воюют, хотя есть за что. Не худший, может быть, был бы сценарий выхода из холодной войны. Тогда насколько вероятен был этот сценарий? Почему не сложился? Потому что не против кого было бы тогда объединяться?
Очень важный сюжет, очень важный вопрос. Несколько моментов, которые оформили его текущее состояние. Первое. Как раз на рубеже 90-х годов, распад Советского Союза, было немало голосов в пользу того, чтобы НАТО превращалось, и оно, в общем, по такому курсу это и шло, на самом деле, из военной организации больше политическую. И фактически этот процесс уже шел. Соответственно, вопрос о включении России в НАТО – это вопрос такой Наверное, это можно. Позиция России в этом вопросе была, опять же, там и Рудской высказывался, и Ельцин, то, что, ну, почему нет? Можно, но сказать, что это было прям приоритетом российского руководства в тот момент, да, в общем, и нет. Сказать, что хотели этого страстно и желали, ну, это была одна из опций. Не сказать, чтобы Россия к ней шла последовательно, там, допустим, как это делали страны Восточной Европы. Для России это была часть большего вопроса про равноуважаемое партнерство. Это был главный ключ ко всему. А уж в каком формате это будет, это вопрос переговоров. Там, возможно, Россия будет в НАТО. Другой вопрос в том, что с точки зрения чисто инфраструктурной, это, конечно, вызвало большие сложности, потому что такая большая страна, естественно, усложняет любое принятие решений. И, опять же, в НАТО принятие новых членов всегда это консенсус. Соответственно, как принимать Россию? Как к этому будут относиться страны Восточной Европы? Ну, в общем, guess why? Ну, естественно, они будут, скорее всего, против, во всяком случае. Тогда ясно говорили, что, скорее всего, будут против. Проблема номер раз, соответственно, чисто того, хотела ли Россия в НАТО, хотела, но чтобы прям очень сильно, нельзя сказать. Во всяком случае, при Ельцине это было просто такой дискуссионный. Может быть, такова была позиция российского руководства. Вторая история – проблема членства в НАТО с точки зрения согласия остальных членов. Тоже большой вопрос, не все хотели, прямо скажем. Третье – целесообразность и место членства в НАТО в российской внешней политике. Для того, чтобы Россия хотела целенаправленно в НАТО и была готова на это пойти, в России самой должен был быть какой-то консенсус по этому поводу, в первую очередь, в самой российской политической элите. Такого консенсуса в России тогда не было. Был очень короткий период, примерно конца 91-го, 92-го, 93-го, когда, опять же, даже и не вся часть, а значительная часть российского тогдашнего условного политбюро, российского руководства смотрела в сторону Запада как партнера и союзника, и была готова, в общем, говорить именно в таком формате. Но и тогда доля тех, кто критиковал такой прозападный курс, была достаточно велика. Опять же, не будем забывать, это тот же самый Геннадий Ильич Примаков, это и, например, Руслан Хасбулатов, или тот же самый Рудской, который уже в 92-м свете смотрели на эти процессы гораздо более критично. И доля таких людей, которые смотрели на процессы интеграции с западноевропейским союзником, с атлантическим союзником, только возрастала в течение времени. Третий момент, или какой он, четвертый, наверное, история про Путина и НАТО. А здесь уже вопрос в другом. Действительно, Путин такие предложения делал, и действительно на них смотрели с большой, так скажем, настороженностью. Но здесь нужно понимать, что уж если в 90-е членство в НАТО было под вопросом хотя бы из-за тех стран, которые там уже были или входили, как сказать, в Восточную Европу, а уж при наличии бывших стран Балтии в НАТО, включать туда Россию, это было бы тоже задача, конечно, очень-очень-очень непростая. Возможно, это получилось бы в том случае, если бы у России были урегулированы и стабильные, хорошие отношения со всеми соседями, в том числе с теми, кто в НАТО находится, и отсутствие любых споров и опасений в отношении друг друга. Но для того, чтобы это случилось, для того, чтобы такое регулирование произошло, России, конечно, возвращаясь к исходному пункту, нужно было ощущение, что с ней говорят на равных, с тем, что тот же самый Вашингтон Россию признает в качестве равноправного партнера и готов учитывать ее интересы. Этого, к сожалению, не было. Так что я сформулирую так. В течение 90-х и нулевых вопрос о членстве России в НАТО поднимался не раз и не два. Насколько он поднимался серьезно, насколько российское руководство было готово в это вкладываться полностью, большой вопрос. Как риторический инструмент, как один из элементов переговорной позиции, это было. Главным же как бы основанием российской позиции было не членство в НАТО само по себе, а требование учета российских интересов, российского мнения, в особенности на постсоветском пространстве, но и в целом в мире, потому что Россия занимает и продолжает занимать достаточно серьезное положение и должна такое положение занимать. Но проблема была в том, что ни в 90-е, ни впоследствии в нулевые эта позиция учитывалась, скажем, прямо не до конца. И, к сожалению, непонимание внутриполитической динамики, непонимание вот этого ресентимента действительно, непонимание того, что слой условно-западников России крайне мал, а люди, которые так или иначе травмированы распадом Советского Союза, их очень много сверху донизу, это непонимание присутствовало в западном руководстве. И, в общем, мне кажется, действительно была мысль о том, что как бы, ну, исторические процессы все выправят. Как бы рано или поздно Россия придет в НАТО просто потому, что эта история так движется. Но невнимательность к деталям и непонимание внутренних процессов, конечно, в России сыграли здесь сильно против любого варианта евроатлантической интеграции.
Про западников в руководстве Российской Федерации. Мы сейчас знаем программу «Максимум», мечту Владимира Путина, как должно все выглядеть. НАТО должно вернуться к границам какого там, 97-го года. Все должно отодвинуться примерно к моменту распада Советского Союза или даже чуть раньше. Но был еще один президент, как к нему не относись, к его возможностям. В чем-то он мог быть полномочен и что-то предлагал. Дмитрий Анатольевич Медведев, «Железный Димон», который сейчас совершенно подзаборной лексикой пользуется, в том числе по отношению к НАТО, но мы-то помним, что он принимал участие в 2010 году в саммите НАТО в Лиссабоне и делал сенсационные заявления. Во-первых, говорил, что никакой новой холодной войны не будет, что это за глупости, НАТО не угроза для Российской Федерации. И вообще, давайте, если в сторону России через территорию НАТО полетят ракеты, вы их сбиваете, а если через нашу территорию, в вашу сторону, мы собьем, будет такое сотрудничество, сосуществование. Там в более максималистских каких-то формулировках, и если по логике докручивать до конца, все равно получалась какая-то новая Ялта. Давайте мир поделим. Но доброжелательная Ялта. Не на противостоянии основанное, что ли, а на сотрудничестве. Ну вот, кажется, тоже такой мог быть сценарий, который подразумевал, опять же, учет интересов Российской Федерации, учет интереса мнения Кремля. Как тебе кажется, была там одна из последних развилок для того, чтобы на континенте как-то договориться о системе безопасности или нет? Это, как многое из того, что связано с Медведевым, звучит хорошо, но труднопредставимо.
А я вот здесь, с твоего позволения, чуть откачу назад и вернусь к Медведеву, потому что все это звенья одной большой цепи. Мне кажется, очень важный рубеж здесь в этой истории – это, как ни странно, Ирак, 2003 год. Потому что решение о вторжении США принимали единолично, в общем, противоречит позиции и Европы во многом, и России, но их тогда, в общем, Соединенные Штаты это не сильно волновало, потому что у них есть понимание, что необходимо произвести в Ираке режим change, необходимо радикально вмешаться в события в Ираке, свергнуть диктатора Саддама Хусейна, коим он, безусловно, был, и установить там новый порядок. Вот эта концепция того, что есть Соединенные Штаты, которые знают, как правильно и как нужно, и могут такие действия производить, а их союзники или даже партнеры могут либо соглашаться, либо не соглашаться, но это ничего не меняет. Соединенные Штаты знают, как лучше. Она проявилась в Ираке. Россия выступила против, но сказать, что это вызвало какое-то огромное похолодание отношений, тогда еще нельзя. Но важен сам подход. То, что есть Соединенные Штаты, есть их позиция, как нужно дело делать. А если у вас другая позиция, вы можете соглашаться, можете нет, но нас это не сильно волнует. И следующая ситуация, которая как раз вот уже при Медведеве проявилась так очень непросто, это история с Ливией.
Да, есть большая по этому поводу мифология, что Путин вернулся, не стал уходить, не было второго срока, потому что Медведев показал себя прозападным, сдал Ливию проклятым капиталистам.
А вот здесь как раз мяч не на стороне Медведева, а на стороне как раз проклятых капиталистов, потому что изначально те договоренности, опять же вопрос о том, поддерживает ли Россия введение бесполетной зоны над Ливией, состоял в том, что Россия говорила, да, Каддафи диктатор, 100%, да, он убивает своих граждан, это ужасно, 100%. Мы не будем возражать, если вы решением с этой безопасности ведете бесполетную зону над Ливией, Россия не будет налагать вето. Окей, но в то же время, ребят, у вас в Ираке очень скверно получилось режим change. Давайте вы больше не будете так делать, потому что эта история не про то, что Каддафи хороший, Каддафи-то плохой. Только дело в том, что вы вносите еще больше нестабильности и раздрай в без того уже воюющий край, Ближний Восток. Собственно, здесь как раз американцы подыграли на стороне Путина, потому что, в общем-то, потом они как раз вложились в этот режим change, и Каддафи был свергнут. И привело это к гражданской войне, которая полыхает, мне кажется, вот, до сих пор она и полыхает, то здесь, то там. И похожая же позиция Соединенных Штатов в отношении Сирии и в отношении режима change в сторону Башара Асада стала одной из точек похолодания отношений России и США уже в том же 2011 еще году, до того, как Путин был избран на еще один срок, ровно потому, что была позиция Соединенных Штатов, в их глазах и была другая, неправильная. И здесь не только российские ястребы постарались, но и неготовность американского руководства в некоторые моменты посмотреть свою политику более критичным взглядом, скажем так, и посмотреть на альтернативные точки зрения, тоже сыграла свою роль. Неуступчивость, неготовность воспринимать Россию и где-то Европу, кстати, тоже, в случае с Ираком, как равноправных партнеров, неготовность оглядываться на их мнение и решение привело как раз к тому, что для российского руководства стало понятно, а, окей, мы вот сказали им раз по Ливии, они слушают, сказали по Сирии, они не слушают. Так о чем нам с ними договариваться? Они не хотят нас слышать. Ну, а если не хотят слышать, то они нас услышат, но уже в другом виде. К сожалению, справедливость истории состоит в том, как бы нужно это тоже принимать во внимание, что, безусловно, ответственность на том, что Россия, в конце концов, свернула туда, где она находится сейчас, лежит на российском руководстве. 100%. Но этот путь нужно воспринимать со всеми поворотами и развилками. И, к сожалению, в моменты того же самого Медведева, когда возможность кооперации России и Соединенных Штатов существовала, роль в том, чтобы России с этого пути убрать или совратить ее в другой путь, лежала и на американском руководстве, потому что оно в тот момент считало себя правым и потому что не было готово прислушиваться к любым альтернативным точкам зрения. Это была для США стратегия не новая, это была какая-то такая упоенность как раз победы в холодной войне, но и эта же позиция сыграла с ними злую шутку, потому что так или иначе это стремление продвигать всюду свою линию привело к большему ресентименту уже в российском руководстве. И в этом смысле развитие в сторону от Медведева тогдашнего, да, к Путину, оно, конечно, и логично, и это та развилка, которая усилиями Запада не в последнюю очередь была преодолена в путинскую пользу.
Спасибо за этот итог и за этот тон, потому что получалось, я думал про это из нашего разговора, что сидят два россиянина и, значит, объясняют, что Россия ни в чем не виновата, потому что к ней не прислушивались, потому она себя так и повела. Ну да, ну да. Так что тем, кто так мог подумать, советую еще отмотать на 30 секунд назад, снова послушать, что сказал Алексей, и убедиться, что нет, не в этом посыл этого разговора, и эта мысль здесь не присутствует.
Позволю добавить еще единственный момент в том, что касается России как побежденной страны в холодной войне и, соответственно, роли США и западного мира в том, чтобы устроить некоторый новый мировой порядок. Хорошо, есть пример Второй мировой, когда и Япония, и Германия находились под оккупацией военной, затем под какой-то степенью политического военно-политического контроля со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Это было. Но одновременно с этим Соединенные Штаты тогда вкладывались в экономическое восстановление и Японии, и Германии, Западной Германии, и поддерживали ее в ее внешнеполитической активности с тем, чтобы она воспринимала себя как партнер и друг Соединенных Штатов, и вкладывались в эту позицию стратегически. И постоянно не как некоторая уступка или не как некоторая жест благодарности, а потому что стратегия США тогда строилась на том, что нужно привязать все страны, и побежденные тоже наши главные противники. Опять же, только что с японцами воевали просто на жизнь, на насмерть. Теперь и наши союзники. С Россией такого сделано не было. Да, она побежденная, но мы не будем ничего делать для того, чтобы ее в нашей... Представьте, что она и так там будет, а куда она денется. В этом разница подходов. В этом разница подходов, например, вот со Второй мировой и с Холодной войной. И здесь мы, безусловно, возлагаем в первую очередь ответственность на российское руководство, но надо видеть определенные изменения стратегии. Какие они были, допустим, в Германии и Японии в 40-е годы, и какая она была в отношении России. И это две очень разные позиции.
Спасибо огромное. Приглашенный исследователь Боннского университета Алексей Уваров.
Спасибо.
Это был выпуск подкаста «Что случилось?» от 14 марта 2025 года. Подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными, но иногда бывают и вот такие исторические выпуски. Эпизоды выходят каждый будний день, а четверг у нас закреплен за Дмитрием Кузнецовым, военным экспертом «Медузы», с которым мы обсуждаем события российско-украинской войны. Если вы еще не подписаны на этот подкаст на любой удобной для вас платформе, включая YouTube, пожалуйста, сделайте это. Лайки, комментарии о том, понравилось, не понравилось, согласны, не согласны, приветствуются. Кроме того, повторяемое, но неизменно важное объявление «Медуза», все наше издание, включая этот подкаст, существует во многом благодаря пожертвованиям аудитории. Так что, если у вас есть возможность, если у вас есть деньги, и если для вас это безопасно, пожалуйста, поддержите нас. Таким образом, вы обеспечиваете работой редакции, но это что, ничего, по сути. Главное, что вы обеспечиваете независимой от государства информации людей, которые живут в России, в Украине, в Беларуси. Всем, кто уже посылает нам деньги через спонсорство на YouTube или напрямую через наш сайт, оформил пожертвование, огромная благодарность. Продолжайте, пожалуйста. Если у вас карточка вдруг истекла или почему-то вы передумали, не хотите продолжать это, ну, знайте, что ничего хорошего в этом нет, и у «Медузы» достаточно хрупкое, непрочное положение. И да, всегда рад новой встрече. Всего хорошего!